События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности». Сегодня ее для вас проведут Наталья Мещерякова и Евгений Антонов, наш продюсер Сандра Лыпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 23 мая.
Начнем с того, что Сейм запросил объяснение в связи с продолжительным отсутствием омбудсмена. Дело в том, что Юрис Янсенс уже неоднократно не являлся в парламент в назначенный срок для предоставления отчета. В чем причина, будем разбираться.
Разговоры о состоянии здоровья латвийского омбудсмена внезапно рифмуются с одной из главных международных новостей этой недели. В Соединенных Штатах вышла книга, где рассказано о последних двух годах жизни Джо Байдена, президента США, в качестве президента, двух годах, которые он провел в этой должности, и показано, насколько он был слаб, не вполне адекватен, и как его окружение всячески обманывало, в общем, весь мир насчет того, собственно, в каком состоянии находится президент самой могущественной державы страны. Мы поговорили на эту тему с политологом, а после этого хотим весь этот комплекс проблем обсудить с вами. Хотели бы вы знать информацию о состоянии здоровья высших должностных лиц нашей страны? Звоните нам в прямой эфир 67227440 или пишите на WhatsApp 28040424.
Далее обратимся к теме сельского хозяйства, где почти что, как и каждый год, наблюдается нехватка рабочей силы, и наиболее уязвимы в этой связи владельцы ягодных полей. Они уже сообщают, что не могут собирать ягоды без помощи гастарбайтеров. Как же будут справляться плодоводы, расскажем в нашей программе.
Затем переместимся в Латгалию. Наш коллега Сергей Кузнецов расскажет о том, как за минувшую неделю жители Латгальского региона стали жертвами серии телефонных мошенничеств. У них выманили в общей сложности 81 с лишним тысячи евро.
Охватим сегодня еще один регион. Речь пойдет про Елгову. Елгова перед выборами. Прервется ли 24-летнее правление мэра Равенша? Этим сюжетом мы начинаем серию предвыборных сюжетов из разных регионов. И вот наши коллеги из программы «Лабрит», корреспондент Латвийского радио Эдгар Скупс, он побывал во многих городах, вот в том числе Елгаве, пообщался с жителями, и репортаж из Елгавы будет первым из серии предвыборных сюжетов из разных регионов.
У нас есть также видеотрансляция. Прямо сейчас присоединяйтесь на сайте LSM+, на нашей домашней странице и в наших социальных сетях.
Самые важные темы дня. Подробности.
Одна из обсуждаемых тем и сегодня, и вчера, это то, что Сейм ожидает объяснений в связи с ситуацией в бюро омбудсмена и регулярного отсутствия его руководителя Юриса Янсенса. Уже неоднократно омбудсмен не являлся в парламент в назначенный срок для предоставления отчета. Но дело в том, что, да, конечно, у господина Янсенса есть заместители, но есть функции, которые должен по закону выполнять только он. И вот это предоставление отчета, его презентация – это одно из них, и таким образом вот депутаты недовольны, что нарушается их работа, они не могут рассмотреть этот отчет и как-то подействовать дальше на него. Но что, некоторые парламентарии уже тоже указывали, что необходимо искать выход из этой ситуации, даже, может быть, рассмотреть освобождение омбудсмена от должности, несмотря на то, что это довольно сложная процедура. В общем, было много высказываний. Мы тоже сегодня пообщались с членом президиума Сейма Антониной Ненашевой, но, может быть, до этого следует сказать, что уже омбудсмен тоже прокомментировал. Конечно, он не остался в стороне того, тех нападок и того негатива, который на него свалился. Он, расскажу, что он агентству «Лето» сообщил. Он сказал, что его вот эта неявка объясняется тем, что он находится в больнице по причине кардиологических и неврологических проблем. Это связано с высоким давлением и аритмией. В больнице он находится уже с четверга, но больничный лист открыт уже со среды. И давайте послушаем Антонину Ненашеву, член президиума Сейма, с каким запросом Сейма обратился к господину Янсенсу, и потом продолжим эту тему.
Начнем с того, что в связи с тем, что вчера по состоянию здоровья, значит, омбудсмен не явился на, ну, не смог быть своим ежегодным докладом, да, в парламенте, то мы, соответственно, также запросили информацию у ответственных институций по поводу, значит, информации, которая, ну, как бы поступила к нам по поводу состояния здоровья. Вот, значит, это формативная часть, которую мы хотели бы уточнить. И сегодня мы встречались с президиумом, ну, в Сейме. С президиумом встречался с заместителем, да, Янсена, с работниками офиса омбудсмена. Да, встречались с заместителем, чтобы выяснить, что, какие обязанности во время отсутствия, соответственно, омбудсмена, какие обязанности могут выполнять заместители, да, и как у них работа продвигается вообще в ситуации, когда он находится на больничном. Вот, поэтому выяснили тоже, что есть вещи, которые они полностью делают, как бы, да, потому что по закону омбудсмене, значит, выполняет обязанности в случае, да, ну, обоснованного отсутствия, там, будь это командировка или это по состоянию здоровья, да, на больничном, то есть в этот момент все практически обязанности выполняет заместитель, да, но есть вещи, которые не может заместитель, в том числе должен непосредственно сам омбудсмен презентовать ежегодный доклад, да, о ситуации, отчет, да, вот этот Зенюэмс, который Десерстаркс предоставляет нам. Поэтому здесь мы должны ожидать непосредственно возвращения самого Десерстаркса, да, с больничного, чтобы можно было выполнить закон, потому что в законе, в принципе, в карте государства, да, в законе прописано, что ежегодно подает омбудсмен отчет о деятельности и должен его же и презентовать в парламенте, чтобы мы его вообще могли рассмотреть. Иначе мы не можем этот пункт рассмотреть, а значит, можем мы не закон выполнить, да?
Но получается, вы получили вот эти объяснения о продолжительном отсутствии омбудсмена, то есть...
Мы в курсе, что он на больничном, вот, просто мы еще запросили дополнительную информацию, но это мы как бы не будем разглашать, что мы именно, да, запрашиваем, просто уточняющую информацию запросили в ответственной институции. Это уже как бы отдельный разговор. Но, в принципе, сегодня, переговорив также с офисом омбудсмена, да, с его заместителем, и по поводу ситуации, и по поводу, значит, возможности замещать, в принципе, убедились в том, что работа самого офиса проходит нормально, да, то есть они все свои обязанности выполняют. Но, в общем-то, мы, в принципе, призвали сегодня официально непосредственно самого омбудсмена оценить самому свое состояние здоровья и, значит, оценить то состояние или позволяет ему состояние или его здоровье продолжать выполнять функции, полноценно выполнять функции омбудсмена. Вот, соответственно, ждем как можно скорее ответ и оценка, непосредственно личную оценку самого господина Янсенса по поводу, как бы, оценки его состояния здоровья и возможности полноценно выполнять обязанности. Понятно, что человек сам знает, какое у него состояние, да, мы же не будем вникать в диагнозы или в ситуацию, да, это, в принципе, личное дело каждого. Но то, что мы от него хотим услышать как высокостоящего лица, да, государства, очень важная должность, и вообще мы очень высоко ценим институт омбуда, в принципе, это очень важная институция, и поэтому мы хотим, чтобы он как ответственный, скажем так, начальник, да, смог бы оценить со своего состояния здоровья в долгосрочной перспективе, да, ну, то есть, в принципе, еще впереди много времени до окончания его срока, поэтому оценил бы свое состояние здоровья относительно того, может, не может, или как сможет выполнять обязанности. Поэтому, да, исходя из этого, будем ждать его ответ, и там уже дальше смотреть.
И еще такой вопрос. Вот по ходу разговора с вами вы упомянули, что в законе прописаны функции и обязанности, которые частично может исполнять заместитель. Но вот, например, ежегодный доклад должен презентовать сам омбудсмен. В связи с этим вопрос. Можно ли расширить эти полномочия, чтобы, например, и заместитель презентовал?
Еще, конечно, можно, потому что это вопрос поправки к закону, но мы не считаем это нужным, потому что мысль сама о том, что кто-то замещает омбудсмена, она некорректна, потому что, как говорится, вот парламент агриба, да, или, то есть желание парламента, воля парламента, она достаточно ясна. То есть если назначается парламентом омбуд, то и, соответственно, спрос с него конкретно, да, раз в год презентовать свой отчет, а не с заместителей. То есть это важный элемент.
Это была Антонина Ненашева, которая член президиума Сейма, которая прокомментировала для нас ситуацию вокруг омбудсмена Янсенса. Надо сказать, что вот агентство «Лето» сообщает сегодня, что дело не просто в том, что вот ему инкриминируют то, что он заболел, и внезапно вот из-за этой болезни не пришел с докладом в Сейм. Среди парламентариев активно ходят слухи, главное агентство страны «Лето» прямо об этом пишет, что состояние здоровья Юриса Янсенса связано с его, скажем так, определенными зависимостями от веществ горячительных. Мы не можем это никак комментировать, мы не знаем, так это или не так, мы просто рассказываем то, о чем говорят в парламенте. Самому Янсенсу сегодня этот вопрос был задан, связано ли его состояние с чрезмерным употреблением алкоголя, о котором ходят слухи. И вот буквально, что он ответил агентству «Лето», которое этот вопрос ему задала. Я не буду это комментировать, это было бы жуткой спекуляцией говорить об этом что-либо.
Но тут же он добавляет, что он не отрицает, что в своей жизни употреблял алкоголь и, возможно, слишком много. Что же касается вот этих разговоров о том, чтобы господин Янсенс ушел с должности, он сам сказал, что такое решение не принял, он не хочет торопиться с никакими решениями и к этому вопросу вернется, когда будет выписан из больницы.
Будем следить за этой темой и переходим ко второй теме, которая, так уж получилось, сегодня неожиданно связана с первой.
Подробности на Латвийском радио 4.
Совсем недавно состоялись выборы президента Соединенных Штатов, и все, конечно, помнят, что в них изначально должен был участвовать со стороны демократов президент Джо Байден, который снял свою кандидатуру после провальных дебатов летних с Дональдом Трампом, нынешним президентом и тогда кандидатом от республиканской партии. В тот момент казалось, что состояние здоровья Байдена ухудшилось внезапно, резко, неожиданно, и он под давлением общественности уступил свою, собственно, номинацию Камале Харрис, чего в истории никогда раньше не происходило. Но теперь выясняется, что все было вообще не так. В Соединенных Штатах вышла книга под названием «Original Sin», то есть «Первородный грех», в которой два журналиста американских, которые следили и были в пуле Байдена, рассказывают, как на протяжении последних 2 лет Белый дом, люди, которые непосредственно с Байденом были связаны, члены его семьи, всячески дезинформировали общественность о настоящем состоянии здоровья Джо Байдена и делали так, чтобы оно было незаметно для всех окружающих. Головокружительная операция, невероятная мистификация, которой, в общем, в истории, можно сказать, и не было бы, но она на самом деле была. Обо всем том, как это произошло, что там на самом деле было и что будет дальше, мы поговорили сегодня с американистом Александром Филипенко.
Книга Джейка Таппера и Алекса Томпсона. Первое, что поражает, кто авторы этой книги. Журналисты CNN, журналист CNN Джейк Таппер, человек, который следил за происходящим. И, конечно, поразительно то, каким образом скрывалась правда. И Джейк Таппер, и его соавтор называют ситуацию «Политбюро Белого дома». И действительно, это выглядит как политбюро, когда мы узнаем, что в действительности, начиная с первых буквально месяцев президентства, в Белом доме продумывали маршруты, то, как идет Джо Байден, чтобы было как можно меньше ступенек, задумывались о поручнях в Белом доме, шептались об использовании инвалидных кресел. Врач Байдена якобы шутил, как сообщается там, что советники пытаются его убить, а он просто хочет сохранить жизнь президенту. Конечно, поразительно, каким образом можно было пропустить такие моменты, когда Джо Байден путал, был ли он еще вице-президентом в 2009 году, в то время, как в 2009 году он только вступил в должность вице-президента в январе 2009 года. Он неоднократно путал штаты, названия, даты, говорил о бывших президентах и премьер-министрах разных стран в присутствии нынешних премьер-министров и президентов разных стран, а он говорил о бывших, как о действующих. Иногда он говорил об уже ушедших, уже умерших президентах и премьер-министров стран, как о ныне действующих. Ну и вот, конечно же, он еще и путал высокопоставленных чиновников своей администрации. Ну да, в особенности двух чиновников латиноамериканского происхождения, он не помнил, кто чем занимается. И поэтому вот это все, конечно, выдает такую пугающую реальность. Самой последней каплей для части демократов и части демократического истеблишмента, тех людей, которые знали, что происходит, стал июнь 24 года, когда Джо Байден не узнал Джорджа Клуни и Джулию Робертс, которые вели благотворительный вечер по сбору средств для демократической партии. После этого Джордж Клуни, не раскрывая подробности, опубликовал статью в «Нью-Йорк Таймс» с призывом Байдена уступить другим демократам и вообще кому-то другому, но в целом все это очень такие пугающие факты.
Александра, как вообще это все стало возможным? Мы привыкли относиться, ну, по крайней мере, те, кто следит за американской политикой по американским газетам, что это очень сильная, мощная культура, институт свободных СМИ. Невозможно же представить, что их всех удалось ввести вокруг пальца и просто одурачить. Это был какой-то общий заговор?
Не первый раз вообще удалось обвести вокруг пальца американскую прессу и всех абсолютно. Несколько раз в американской истории удавалось действительно удержать информацию о том, что президент в действительности не может управлять государством, потому что вот, например, в 1919 году у президента Вудро Вильсона случился обширный инсульт, и его жена в течение нескольких месяцев фактически руководила исполнительной властью. Она помогала ему подписывать документы, она принимала посетителей, она фактически, на самом деле, первая женщина-президент, и, в общем-то, действительно удалось обвести вокруг пальца всех решительно, включая администрацию. А что касается Байдена, многие представители администрации Байдена замечали, что происходит, и замечали, что президент на совещании был, очевидно, дезориентирован. Их тогда сотрудники Белого дома выпроваживали с совещаний, многим было велено действовать через сотрудников Белого дома, которые фильтровали информацию. И казалось, что, в общем, можно было оградить, и действительно выяснилось, что можно было оградить, судя по всему, журналисты тоже, которые не задавали практически вопросы Джо Байдену, им не давали такой возможности. Либо они заранее присылали вопросы в Белый дом, ну и, соответственно, Джо Байдену писали на карточках, что нужно отвечать. То есть действительно ситуация была такова, что те, кто высказывал какие-то предположения относительно того, что же происходило, у них не было доказательств, достаточно доказательств для того, чтобы произвести настоящее расследование. А сотрудники Белого дома решительно были настроены оградить публику от реальности, от действительности. И даже после фиаско на дебатах многие говорили, многие были уверены, что Байден должен и может управлять страной до 29 года. Вот, собственно говоря, удалось отстранить журналистов, удалось отстранить часть даже сотрудников администрации Байдена, ну а его всячески готовили к любым выступлениям и помогали ему в том числе тем, что готовили ответы на все вопросы. Соответственно, вот не получалось все это раскрыть, и даже когда стало это очевидно, например, Джорджу Клуни, он все-таки не написал о том, что в реальности произошло, но написал просто, что нужно уступить место.
Кто за всем этим стоял? Кто был главный, не знаю, можно ли сказать, организатор, выгодополучатель всех этих вещей?
Ну, судя по книге «Original Sin», судя по книге Джейка Теппера, в Белом доме было распространено выражение «Джилл это не понравится». Джилл Байден, жена Джо Байдена, действительно, судя по всему, играла очень важную роль в сокрытии всей этой информации. И присказка «Джилл это не понравится», если только что-то кто-то говорил про Джо Байдена или какие-то появлялись слухи, видимо, говорит о том, что Джилл Байден действительно сыграла сыграла важную роль. Возможно, это связано и с опасениями относительно того, что происходило с сыном Джо Байдена, Хантером, но, как мы помним, он в итоге помиловал Хантера Байдена и помиловал огромное количество людей из своей администрации. Но, тем не менее, сейчас некоторых будут пытаться привлечь к ответственности в связи с сокрытием информации. И неизвестно, что будет происходить в Конгрессе, потому что в Конгрессе уже звучат голоса, приглашающие некоторых сотрудников администрации Байдена дать показания под присягой. Возможно, они будут вынуждены это сделать.
И это означает, что эти люди потенциально могут оказаться на скамье подсудимых за то, что происходило?
Потенциально могут оказаться на скамье подсудимых. Неизвестно, какие именно будут обвинения, но вообще high crimes and misdemeanors, вплоть до этого, высокие преступления и другие преступления, вот каким образом это будет сформулировано, пока неизвестно, но сокрытие информации о здоровье президента, о реальном состоянии здоровья президента, это реально огромная проблема. Вероятно, в первую очередь выступать будет врач Джо Байдена, который и в частных беседах, и в книге Джейка Теппера тоже цитируется. И, собственно говоря, он и рассказывает о том, что ситуация была критическая.
Это американист Александр Филипенко, который прокомментировал для нас главный скандал в Америке. Он связан с состоянием здоровья Джо Байдена на посту президента, когда его окружение всячески скрывало, в общем, печальность и глубину проблем этого состояния. И буквально про это и хотим поговорить сейчас с вами. У нас есть и свой омбудсмен, у которого что-то с состоянием здоровья, и вот теперь новость про Байдена. В общем, проблема явно ненадуманная. Вопрос, который мы хотели бы обсудить с вами, звучит так. Хотели бы вы знать информацию о состоянии здоровья высших должностных лиц государства? Звоните нам, телефон прямого эфира 67227440 или пишите на WhatsApp 28040424. Будем это обсуждать. Наташа, ты бы хотела знать информацию?
Да, конечно, я думала над этим вопросом, когда мы его формулировали. И знаешь, я подумала, что я бы хотела знать в том случае, если это состояние здоровья как-то непосредственно касается, ну не то чтобы меня, но оно какие-то сакральные вещи, сенситивные, мне не нужно знать. Да. Я бы не хотела. Но если вот там человек не является, да, как на заседание, Ну, и мы ему еще за это платим, но хотелось бы
вот
знать, в чем причина.
Вот это ключевой вопрос, что мы этим людям всем платим зарплату, о чем эти люди часто забывают, когда они не ходят на такие заседания, например. Итак, у нас есть несколько звонков, начинаем принимать. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Есть три уровня. Ну, а судьи кто, судить мы не имеем права, но три уровня, пожалуйста, по ступеням. Не по словам, не по делам, а по плодам дел. Вот плоды
ваш
дел,
вопрос к вам. Хотели бы вы знать
давайте,
информацию?
Да?
Так, извините, я такой ответ не могу принять. Много звонков. Пожалуйста, ответьте на вопрос. Хотели бы вы лично знать информацию о состоянии здоровья высших должностных лиц? Вопрос сегодня звучит так. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый
день. Ну, я честно скажу, что двоякое, конечно, может быть мнение на эту тему. Кто-то хочет, кто-то не хочет. Я лично не хотел бы знать информацию. Но мне кажется, вот как у пилотов, как на транспорте и так далее, было бы неплохо, если бы обязаловка была проходить медкомиссию вот именно верховным нашим руководителям, потому что, ну, помимо всех болячек, есть еще психические заболевания. Но мне кажется, что как говорится, нынешний президент не совсем, как говорится.
Давайте мы не будем доходить до каких-то. Значит, у нас есть точка зрения, чтобы высшие должностные лица проходили медосмотр. Давайте этой точки зрения придерживаться. Говорите вы в прямом эфире. Мы вас слушаем.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Да, добрый день.
Добрый.
Вот мне лично было намного более интересно знать состояние здоровья кандидатов на высшие государственные должности, в том числе и на 7 депутатов. Потому что когда уже туда человек залез, вот туда, поближе к корыту, там уже поздно что-то делать.
Спасибо большое. А вот много звонков, не будем. Я услышал вашу точку зрения. Вы хотите знать
заранее.
Заранее. Это ясно. Есть еще звонки. Добрый вечер. Добрый день.
Добрый вечер. Я бы хотел бы конкретно знать потому что, пропуская через призму себя вопрос, я бы хотел конкретно знать, и это, я думаю, вполне можно даже регистр, учет сделать, сколько конкретно каждый политик спит, грубо говоря, да, то есть, потому что человек, когда не спит, он его приступы мизантропии пробирают.
И спасибо, это не... интересно, это нужно, чтобы у них были спортивные трекеры, и они передавали информацию, такой сайт, я сейчас представляю,
нашему с графикой. Слушателю.
Очень хороший. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Последний звонок принимаем.
Добрый день, Виктор. Я абсолютно согласен с Александром. Знать это мне также неинтересно. Почему? Потому что у каждого из них однозначно есть права. Значит, медики уже их освидетельствовали как нормальных здоровых людей. А что касается...
Спасибо большое за звонок. Значит, большинство наших слушателей не хотели бы знать информацию о высших должностных лицах, несмотря на эти довольно громкие скандалы. Ну, у нас очень либеральная и толерантная аудитория, все, что я могу сказать.
Да, да. Но ты не ответил, кстати, тоже, я не знаю, твое мнение.
Я не знаю, это сложный очень вопрос. Я хотел бы, наверное, чтобы вот мне понравился ответ про то, что должны быть проверки регулярные состояния здоровья. И, наверное, мне понравился тоже ответ, что должна быть какая-то оценка состояния здоровья кандидатов на ключевые должности. Но тогда будет большая дискуссия, какие должности ключевые. Потому что, ну, условно говоря, на президента, премьер-министра, наверное, да. Ну вот
а дальше,
на
да?
всех там, не знаю, на каждого судью Верховного суда надо ли или нет, не знаю. В общем, интересная тема, и мы благодарим всех, кто принял участие в этом опросе. Ну а пока переходим к следующей теме.
События, факты, прогнозы. Подробности на Латвийском радио 4.
Будем говорить о том, что в сельском хозяйстве наблюдается нехватка рабочей силы. На конец апреля в Госагентстве занятости было около 500 вакансий в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Но реально ситуация гораздо хуже. И пока производители зерна и животноводы заменяют рабочих современной техникой, то крупные производители клубники, черники, малины не могут собирать ягоды без помощи гастарбайтеров. С подробностями наша коллега Юлия Михайловская.
Сельскохозяйственное предприятие «Лестена» в Токумском крае обрабатывает более 1600 гектаров земли, выращивает зерновые и рапс, а также содержит 480 коров. В хозяйстве трудится 40 человек, используются доильные роботы и современная техника. Однако, по словам руководителя Эгела Сейнканса, основной проблемой остается нехватка квалифицированной рабочей силы.
Квалифицированные и ответственные сотрудники повсюду не валяются, поэтому приходится искать выход. Либо инвестировать в более современную технику, либо осваивать новые технологии. Но это требует серьезных вложений. У нас работают иностранцы из Шри-Ланки, которые благодарны, что их здесь обеспечивают работой. Если наши сотрудники не справятся, у меня выбор либо самому ухаживать за скотом, либо прекратить производство.
Председатель правления Ассоциации садоводов Мара Рудзета считает, что есть культуры, которые можно собирать механизированным способом. Но производители клубники, черники и малины должны собирать урожай вручную.
Производители черной смородины и клюквы собирают машинками и могут как-то обойтись без работников. А вот, скажем, клубнику, малину, чернику, да и те же яблоки практически невозможно собрать механизированным способом. Поэтому единственный вариант – привлечь иностранцев, если хочешь собрать собственный урожай.
Предприятие Лубека уже 15 лет выращивает клубнику. Сначала в поле, а теперь в туннеле холсте Варве в Венспилского края. Глава компании Зана Силгале говорит, что за сезон до ноября нанимает до 20 гастарбайтеров из Индии.
Время, когда к нам приезжали украинцы, давно прошло, по крайней мере, 5-6 лет назад. Они просто больше не занимаются такой работой. Раньше у нас были люди из Узбекистана, они тоже уехали. И они едут еще дальше, в Азию, потому что они готовы работать в сельском хозяйстве.
По словам председателя правления Ассоциации садоводов Мары Рузате, фермерам приходится платить за каждого гастарбайтера 112 евро, еще не зная, получат ли те разрешение на въезд в Латвию. Если требуется, например, 50 сотрудников, то фермер должен заплатить сразу 5600 евро.
Бывают случаи, когда их визы не одобряют, и никто нам эти деньги не возвращает. Мы готовы платить, но тогда, когда они уже едут к нам на работу. К тому же мы должны платить им среднюю зарплату в Латвии, а это 1368 евро в месяц. Местным жителям мы можем платить минимальную зарплату, но, конечно, платим столько же.
В прошлом году виды на жительство были выданы 256 рабочим мигрантам, большинство из которых из Узбекистана, за которым следуют Индия, Украина, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения. Юлия Михайловская, Дайна Заламане, служба новостей Латвийского радио.
Подробности на Латвийском радио 4.
Далее отправляемся в Латгалию, где на этой неделе мошенники выманили у жителей 81 тысячу евро. Кажется, и мы, и, конечно, не только мы, и полиция столько раз, и много, и в различных формах напоминает о мошенниках, о том, как не попасться на их удочку. Но вот мы видим, да, неделя, и минус 81 тысяча евро со счетов латвийцев. Все эти случаи произошли в Даугавпилсе, Виленах, в краях Резекне, Лудзе и Аугшдаугаве. Подробнее о ситуации мы попросим рассказать нашего коллегу из Латгальской студии Латвийского радио Сергея Кузнецова, который с нами на прямой телефонной линии. Добрый вечер, Сергей.
Привет.
Да, добрый вечер, да, приветствую вас всех. Да, действительно, такая печальная статистика у латгальских полицейских за прошлую неделю. В сумме вот мошенники выманили у людей 81 тысячу. И при этом это не привычное, знаете, как телефонное мошенничество, когда человек сам вводит там пин-коды, дает вот эти все номера своих карточек и так далее. Это когда человек вот наличкой передает из рук в руки так называемым денежным мулом. То есть вот полиция так при визах и пишет. История, хотел бы сказать, обычная, но, вот, скажем так, паттерн поведения у мошенников, он стандартный. Людям звонят и сообщают, что их ребенок попал в аварию, нужно срочно решать дело или с полицией. Ну, там уже идут различные варианты, где-то звонит прямо полиция, или как адвокаты представляют, или так далее. И вот по принципу, что в ближайшее время придет наш человек, вот вы отдадите деньги, и мы решим вопрос. И при этом суммы могут быть разные. То есть вот там два больших, две больших суммы было вот 30 тысяч за раз и 25 тысяч люди передавали вот таким людям, которые вот приходили, как бы вот представляли, что они решают этот вопрос. И в итоге вот люди расстаются с деньгами. То есть всего полиция на прошлой неделе открыла, завела 7 уголовных дел по статье мошенничества в организованной группе. И действительно печально, что это, ну вот это Даугавпилс, Резекне, Вилены, Аугшдалский и Лудинский края. То есть какая-то аномальная активность мошенников произошла вот буквально вот в течение нескольких дней. Трудно объяснить, это какое-то совпадение или как-то пытались такой массовые прозвоны, пытаясь добиться, ну, выманить у людей деньги.
И аномальное доверие людей.
Да, да, но здесь вопрос, конечно, не доверие, а больше, что в первую очередь мошенники давят на эмоции. Они пытаются, как бы, чтобы человек не успел включить какое-то свое, ну, вот, рациональное мышление и действовал там спонтанно, импульсивно. В данном случае, конечно, хорошо советовать после, но все же в первую очередь надо поговорить с вами, с теми родственниками, с вами, которые там постарше, родителями, бабушками, дедушками, да и в целом мы тоже можем спать спокойно подобными жертвами. Здесь в первую очередь попытаться надо выдохнуть, договорить, сказать, что я перезвоню, уточнить, или же максимально собраться. Вот. Может быть, это звучит, конечно, банально, но в первую очередь пытаться не поддаваться вот этому первому импульсу, сразу куда-то бежать. Даже если вы согласились бежать, делайте эту паузу, остановитесь и все обдумайте.
Сергей, знаешь, вот меня в этой истории вот поражает, что речь вообще, честно говоря, даже не... Я понимаю, как бы, по крайней мере, могу понять, когда это происходит по первому импульсу. Но вот я читаю описание одного из таких инцидентов, что в Даугавпилсе пострадала женщина, ей позвонили, представились ее дочерью. представились дочерью. То есть предполагается, что голос дочери неопознаваем. Хорошо. Потребовали деньги из-за ДТП. После разговора к ней домой, после разговора, пришел этот мул, которому она передала 25 тысяч евро. Здесь просто вот к каждой части этой истории огромные вопросы. Значит, она не узнала голос дочери. После этого звонка в течение долгого времени к ней кто-то шел. У нее дома оказалось 25 тысяч евро. И она их просто человеку отдала. Вместо того, чтобы, не знаю, попытаться связаться с дочерью по телефону, позвонить в полицию. А полиция как-то объясняет вот эти вот совершенно невероятные происшествия?
Здесь, Жень, очень сложно ответить. Здесь, наверное, потребуется целая большая передача с психологами. Вот как это поведенческое поведение человека в таких случаях. То есть тут полиции, конечно, сложно что-то ответить. И с тобой полностью согласен. Есть вот этот какой-то период, чтобы человеку как бы выдохнуть, это переосмыслить.
Угу, да.
Здесь надо говорить с каждым человеком, наверное. Ну и многие потом говорят, что вот они как-то на какой-то момент у них вот такое затмение разума происходит, да. Хотя есть примеры, вот приятные примеры моих знакомых, которые вот им, вот опять же пример, звонит вроде как, представьте, девочкой, дочкой зареванной, что вот попала в аварию, она в больнице, мама, там надо что-то срочно, вот. Она понимает, что ребенок в это время в школе. То есть, как бы, ну, сначала вот первый эмоциональный импульс, да, был, что сейчас надо спасать, искать деньги, а потом понимает, что ребенок в школе, спокойно кладет трубку, выключает, там, на всякий случай, а потом перепроверяет, все там, не напрямую ребенку, не знаю, в школу, учителю позвонить, уточнить, все ли на месте, ребенок в школе или так далее. Ну и другие подобные, может быть, алгоритмы. Вот, не знаю, может, с первого совета переходим, но пока какой-то другой. Какого-то объяснения я не знаю. Вот действительно, это нужно спрашивать экспертов, психологов, которые вот по человеческому поведению в таких критических ситуациях, почему это происходит. Вот.
Да, Сергей, благодарим тебя. С нами на прямой телефонной связи был Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, и мы говорили о новой волне мошенничества в Латгалии на этой неделе. Спасибо, Сергей.
Спасибо, Сергей. Да, я лишь добавлю, что вот посмотрела информацию. Да, мы говорили, 81 тысяча на прошлой неделе вот этой суммы лишились жители Латгалии, а всего за первые три месяца этого года мошенникам удалось выманить в общей сложности, сколько ты думаешь? Ну, сложно, да?
Но миллионов, не знаю сколько.
Ну, за первые три месяца 2,5 миллиона евро. Из вот наших кошельков. Но что тоже приятно видеть, вот ты привел, да, пример, я тоже читала примеры. Одна женщина, она как-то поняла, что к ней приходит вот этот денежный мул. Она поняла, что это все, ну, неправда, что он инициирует какие-то вещи, что он будет ей помогать. Она вызвала полицию, полиция его там, ну, схватила. Так что работают, к сожалению, ну, и полиция, и вот мошенники.
Да, но если вдруг даже звонит человек, и очень плохая связь, и кажется, что это похоже на голос, не знаю, внука, дочери, можно перезвонить в полицию и спросить, есть ли такой инцидент.
И перезвонить внуку,
да,
или дочери?
Ну, допустим, телефон выключен. Допустим, они убедились, что выключен, но можно позвонить в полицию и спросить, есть ли такое ДТП.
Чаще всего...
Мне звонят мошенники. И, в общем, делайте, пожалуйста.
Моя мама вот так мне перезвонила однажды.
Да?
Ей тоже позвонили, зареванная. Она говорит, Наташ, я говорю, я тут. Все. То есть бывает просто одного звонка достаточно,
мама,
чтобы убедиться.
В общем, будьте, пожалуйста, внимательны и берегите ваши деньги. А мы продолжаем нашу выбранную тематику. У нас начинается новая рубрика.
Выборы в самоуправление. 7 июня. Твое решение.
Буквально вчера закончился наш цикл предвыборных интервью с лидерами списков в Рижскую думу. Мы предложили ответить на вопросы лидерам 10 списков, ответили лидеры 9 списков. Ну а теперь мы постараемся разобраться с тем, что происходит вне Риги. Да?
Что происходит в регионах? Серия предвыборных сюжетов из разных регионов. И ее подготовили наши коллеги из программы «Лабрид». И репортаж из Елговы будет первым из серии таких сюжетов. Что там происходит? Мы знаем, что 24 года без перерыва кресло мэра Елгова занимает Андрис Равинш. Что сделано в городе уходящей думы, а может быть и не уходящей? В общем, с елговчанами разговаривал корреспондент латвийского радио Эдгарс Купч. Эти сюжеты прозвучали в утренней программе «Лабрид» и теперь звучат в нашем эфире.
Par Rīgas guļam vagonu dāvētā Jelgava.
Jelgavu называют иногда спальным вагоном Риги. Большинство центральных улиц здесь благоустроены, для местных жителей и гостей созданы возможности для отдыха, расширен спектр медицинских и других услуг, поэтому отчасти девиз Елговы «Пилсета из Ауксмей» – «Город для роста» – себя оправдывает. Однако за яркими вывесками скрываются неухоженные улицы в районах частной застройки. В последние 4 года в муниципальных детских садах ощущается нехватка мест, и даже приезжие не могут не обратить внимания на 2 городские долины скорби, которые существуют уже десятилетиями.
Jelgavas tirgus kopā ar Jelgavas autovostu ir milzīga sāpe Jelgavai.
Jelgavskij rynok vmeste s avtovokzalom ogromnaya bod dlya Jelgavy. Rynok stroitsya uzhe 9 let, i ugolovnoye delo po faktu nezakonnoy privatizatsii munitsipalnogo predpriyatiya Jelgavas tirgus bylo vozbuzhdeno uzhe v tot moment, kak eta privatizatsiya byla nacheta. Вторая проблема – автовокзал прямо в центре города, в 40 метрах от мэрии, в огромном неухоженном квартале, который выглядит ужасно и где можно сломать себе шею, потому что асфальт и тротуар старые и изношенные. Говорит Евгений Ильинский, дипломированный политолог, ведущий эксперт в Центральном агентстве финансов и договоров. Вне работы он является общественно активным жителем Елгавы и работает в общественной организации «Елгава с атеистибой».
Šie divi objekti, manuprāt, ļoti spilgti attēlo šī.
И эти два объекта, на мой взгляд, наглядно иллюстрируют некомпетентность нынешней власти и ее неспособность управлять городским развитием, привлекать инвестиции, способствовать притоку населения. Если не считать проекты европейских фондов, то видно, что вклад самого города в развитие очень и очень незначительный.
Attīstībā ir bijusi ļoti, ļoti maz.
Финансовые данные тоже демонстрируют это. Бюджет города за 4 года вырос на треть и составил 135 миллионов евро. Однако, по данным Центрального статистического управления, Елгава является 4-м беднейшим городом среди городов страны по валовому внутреннему продукту на душу населения. Средняя зарплата здесь на 300 евро в месяц меньше, чем в Риге. Елгава слишком медленно привлекает инвестиции из-за своей близости к Риге и того факта, что в ней исторически много промышленных зон. Елгава не особо выделяется и по числу предприятий. Крупнейшими муниципальными работодателями являются 2 больницы. Одним из крупнейших работодателей в частном секторе является Елговская типография, которую возглавляет Марис Матревец. Значительная часть из 200 сотрудников Елговской типографии – жители Елговы, у них есть семьи с детьми, и каждый из них в среднем платит около 800 евро налогов в месяц. Однако, часть оставшейся зарплаты приходится направлять на оплату частных детских садов. Родителям приходится платить дважды, один раз через налоги, другой раз непосредственно за услугу. Это очень неприятно, но, насколько я понимаю, этот вопрос уже решен на государственном уровне, потому что рождаемость настолько низкая, что скоро можно будет делать пансионаты в детских садах. Следующий очень важный вопрос – это вопрос инфраструктуры. В жилом фонде не построено ни одного нового дома. Все живут в квартирах советского времени. Население Елгавы за 4 года сократилось примерно на 1000 человек, опустившись ниже отметки в 60 тысяч. Право голоса имеют лишь 2/3 населения. На предыдущих выборах в Елгаве свой политический выбор сделала лишь 1/6 всех жителей города. 11 тысяч или 29% от числа имеющих право голоса. И вот уже 24 года пост мэра неизменно занимает Андрис Равинш, отметивший в этом году свое 70-летие. На прошлых выборах ему поставили плюсики менее 2000 жителей Елгавы. Главный редактор газеты «Земгалазинис» Анита Кантане называет пассивность избирателей тем главным козырем Союза зеленых и крестьян, который позволяет им каждые 4 года со значительным отрывом оставаться у власти. Когда меня спрашивают, изменится ли ситуация в Елгаве, я отвечаю, что вряд ли, если только не пойдут голосовать те 20%, которые думают иначе. А избиратели очень сильно связаны с городской думой. Это концентрация власти. Они живут в своем пузыре, создавая свою структуру. Ну вот и сложился в городе такой спрут. Лояльность к партии мэра находит свое отражение в списке Союза зеленых и крестьян на этих выборах, в которые, помимо действующих депутатов, вошли несколько руководителей муниципальных учреждений. Таким образом, от благосклонности елговских политиков и руководства муниципальных учреждений зависят 1000 горожан, которые работают под их началом и ходят голосовать каждые 4 года. Между тем, власти по отношению к собственным жителям ведут себя высокомерно, заключает Евгений Ильинский. В качестве примера он приводит проблему загрязненных грунтовых вод вблизи свалки опасных отходов, которую когда-то очистили за несколько миллионов евро. Это проблема для многих жителей. Но единственное, чем мог ответить на этот вопрос заместитель мэра Елгавы Юрий Строц, это то, что будет выделено место, где жители смогут бесплатно получать 25 литров воды в день. В то время как городская дума предлагает решить проблему загрязненной воды при помощи лимита на питьевую воду, руководство города уже много лет не устанавливает лимиты расходов на покупку новых автомобилей «Вольво» и разных наворотов к ним у одного и того же поставщика. Городская дума Елгавы готова поставить на место не только жителей, но и совет по конкуренции, который раскритиковал эту сделку. Они покупают в 5 раз дороже, чем на официальном сайте. И вместо того, чтобы признать ошибку и выполнить решение Совета по конкуренции, муниципалитет тратит дополнительные ресурсы, чтобы его оспорить и уйти от ответственности. В качестве еще одного негативного примера Евгений Ильинский приводит отказ установки лежачего полицейского на одной из городских улиц. Якобы он будет мешать тротуару и уличному освещению. На самом деле причина в том, что именно в избранном месте находится дом руководителя местного самоуправления, говорит Ильинский. Хотим ли мы, чтобы такой порядок вещей сохранялся? В поисках ответа на этот вопрос 200 жителей Елгавы год назад объединились в первую общественную организацию жителей микрорайона «Елгава-Слиниес». Название связано с тем, что на окраине несколько параллельных улиц пронумерованы и названы линиями. Там проживает около 2000 человек. Но, как говорит представитель этого товарищества Угис Хьиго Глазет и Саболтинш, до создания организации отношение городского совета к ремонту улиц и другим вопросам было лаконичным. За год в этом микрорайоне уже заасфальтировано несколько улиц. Дума стала активнее заниматься проблемой свалки опасных отходов и больше прислушиваться к жителям. На самом деле мы хотим конструктивного диалога. Понятно, что денег столько, сколько есть. Но мы хотим, чтобы требования общественности воспринимались разумно, а не просто игнорировались. Мы хотим, чтобы будущие политики сотрудничали с жителями, а не занимались политическими играми. Однако сменой власти в Елгаве маловероятно, считает редактор газеты «Земгал и Зинис» Анита Кантон. Концентрация власти настолько велика, что небольшие колебания ничего не изменят. Работая в журналистике 35 лет, я убеждена, что на местных выборах, как и на президентских выборах, должно быть ограничение по сроку полномочий главы местного самоуправления. 4 срока или 16 лет должны быть максимум. Составить конкуренцию многолетнему ядру местной власти из партии «Зеленых» и «Национального объединения» на этих выборах намерены 10 партий. На одно место в городской думе претендует 11 жаждущих власти кандидатов.
Эдгар Скупч, Латвия, Радио.
Перевела и адаптировала Анна Строй.
Это был сюжет по поводу того, что происходит в Елгаве в преддверии выборов. В ближайшие дни в эфире программ «Подробности» вплоть до последнего практически дня перед днем голосования вы услышите сюжеты наших коллег из ряда других городов, где проходит интересная кампания, узнаете, что происходит на выборах в других регионах. Ну, а мы на этом завершаем программу «Подробности». Ее для вас сегодня провели Наталья Мещерякова и Евгений Антонов, наш продюсер Сандра Лыпиня, звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. До понедельника.
Хороших выходных. До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.